Радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абарбанель. В первой части программы прозвучат репортажи на следующие темы. Вильнюс. Первая битва за свободу. Саратов. Офицера сделали бездомным. Иркутск. Уничтожать Байкал разрешено. Камчатка. Запретная Золушка. Завершит первую часть программы обзор региональной прессы. Мы начинаем. Главное событие прошедшей недели относится к общей истории всех, кто когда-то жил в Советском Союзе. Это захват Вильнюсского телецентра в январе 91 года, когда безоружные люди впервые попытались остановить танки, которые в том же году появились на улицах Москвы. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
В 20-й раз в Литве отмечают День защитников свободы. По случаю юбилейной даты в Вильнюсе и Каунасе памятные мероприятия. В Литву прибыли высокопоставленные гости из-за рубежа, иностранные журналисты, в том числе и те, кто в январе 91-го был в здании литовского парламента, окруженного тысячами людей, штурмовать которые советские военные тогда не решились. Один из таких журналистов – испанец Мигель Бас, свободно говорящий по-русски, потому что родился в России.
Сразу после штурма телебашни мы приехали сюда, отслеживали все события. Тревожная ситуация была в воздухе, но ни у кого не было ощущения обреченности. Мы все были уверены, что победим.
Заместитель председателя тогдашнего Сейма Литовской Республики Чеславас Юршенас вспоминает.
Собрался, побрился и попрощался. Пришел парламент. Мне как раз приходилось депутатам докладывать, какие трагические известия идут из больниц, куда свозили раненых и уже убиенных. Главное, что я вынес из этих событий, что мы должны быть едины. Тогда мы сильны, тогда мы устоим. И мы устояли.
Болью отозвались вильнюсские события в сердцах многих россиян. Тогда в Москве, в Ленинграде, в других городах прошли многотысячные митинги. А вот что сказал Борис Ельцин 14 января, прилетев в эстонскую столицу Таллин.
Произошли столкновения, задействована армия, хотя было твердо обещано, что армия не будет участвовать против мирного населения, имеются жертвы. Мнение России, руководство российского правительства твердо выразить свою позицию, что мы категорически протестуем. Сегодня я об этом заявил президенту страны, заявил министру обороны.
20-летие вильнюсских событий отметят и в России. В Москве посольство Литвы приглашает в дом Балтрушайтиса. Там состоится вечер, где будет показан фильм, посвященный непосредственно событиям 13 января. В Санкт-Петербурге отдадут дань уважения депутатам Ленсовета, которые были особенно самоотвержены. Неоднократно ездили в Вильнюс, выступали там на митингах, а по возвращении приняли поддерживающую Литву резолюцию. Одними из первых в СССР, выступая на юбилейных мероприятиях, спикер парламента Ирена Дегутяня, вспоминая январь 91-го, сказала: «Такая была эмоциональная чистота, полное доверие сограждан друг другу, единство. Такое очищение души, наверное, бывает лишь раз в жизни». Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио «Свобода». Как сегодня, 20 лет спустя после событий 91-го года, относится власть к рядовым гражданам, даже к тем, кто всю жизнь служил ей верой и правдой? Ответ в репортаже нашего саратовского корреспондента Ольги Бакуткина.
Полковник запаса Александр Глущенко 26 лет прослужил во внутренних войсках в зоне вооруженных конфликтов. В конце 2006 года он был признан ограниченно годным к военной службе и подал ходатайство о предоставлении жилья в Москве с последующим увольнением с воинской службы. В ноябре 2007 года полковник Глущенко приказом министра внутренних дел был уволен в запас без предоставления жилья. Тогда он обратился в суд, который признал действия министра внутренних дел незаконными и обязал министра обеспечить Александра Глущенко жильем по избранному месту жительства. Решение суда вступило в силу в марте 2009 года. Квартиру полковник Глущенко так и не получил. Ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении министра МВД за неисполнение судебного решения было отклонено. Два его обращения к президенту, премьер-министру, руководителям силовых и военных ведомств страны остались без ответа. 29 декабря 2010 года Александр Глущенко объявил голодовку. Все судебные перипетии, а также ход голодовки день за днем публиковались в «Живом журнале», где он ведет страничку под именем «Супербомж». 10 января глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил организовать проверку фактов, изложенных в обращении офицера запаса, следственным органам Саратовской области. Вот как прокомментировал это распоряжение по телефону полковник Глущенко.
Дело в том, что следственные органы по Саратовской области никакого отношения к этому не имеют. Лицом, не исполняющим судебное решение, то есть подпадающим под действие статьи 315 Уголовного кодекса, является министр внутренних дел Российской Федерации. Учитывая то, что он является военнослужащим по воинскому званию генерал армии, и то, что находится на территории города Москвы, заявление мое первоначально рассматривало военно-следственное управление по городу Москве, следователь Занозин. И никакого отношения к Саратовской области это не имеет. Это имеет отношение к военно-следственному управлению.
Александр Глущенко пока не видит оснований прекращать голодовку. Он живет в солдатской палатке в пригородном лесопарке Кумысная Поляна, где когда-то курсантом военного училища бывал на учениях. В палатке есть сотовый телефон, ноутбук, аккумулятор для подзарядки. Каждый день голодовки он описывает в «Живом журнале». За это время со словами поддержки к нему обратились более 8 тысяч пользователей интернета. Состояние своего здоровья Александр Глущенко оценивает как тяжелое, но стабильное, хотя побывавший в палатке два дня назад врач настоятельно рекомендовал голодовку прекратить. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Я позвонил сегодня Ольге Бакуткиной и спросил, продолжает ли Александр Глущенко голодовку и как решается его жилищная проблема.
Александр Глущенко выходит из голодовки. Сделать это придется не сразу, потому что все-таки две недели полного голода нанесли ущерб здоровью. Он выходит для того, чтобы продолжить обсуждение своей квартирной проблемы. Последние посты его в «Живом журнале» свидетельствуют о том, что он встречался с представителями Московской комиссии. Это офицеры из Главного командования внутренних войск. И крайне разочарованы тем, в каком тоне с ним разговаривали. Ему заявили, что судебное решение – это не основание для получения квартиры, поскольку у них существует очередь из тех, кто выиграл суд. То есть итог этой голодовки плачевен с его точки зрения, поскольку единственное, что он сумел в этой ситуации узнать, это то, что судебное решение в нашей стране ничто, как пишет он на своей страничке в «Живом журнале». В середине где-то голодовки он писал о откликнувшихся 8 тысячах пользователей интернета. Я думаю, что их гораздо больше реально, поскольку внимание в «Живом журнале» и офицеров запаса, и просто сочувствующих было значительным.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». От того, как относится власть к людям, перейдем к тому, как она относится к среде обитания людей. Буквально на днях стало известно, что руководство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината получило разрешение еще один год сбрасывать в озеро Байкал промышленные стоки, рассказывает Екатерина Вертинская.
Экологи по меньшей мере удивлены новости. Как можно давать разрешение предприятию, которое не может работать в рамках природоохранного законодательства? Этот факт подтвердил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Андрей Дементьев в письме к зампреду правительства Игорю Сечину. Чиновник пишет, что нормативы, утвержденные приказом о предельно допустимых воздействиях на уникальную экосистему озера Байкал, недостижимы для промышленных предприятий и исключают возможность функционирования Байкальского ЦБК. Дементьев предлагает Сечину приостановить действие приказа о нормативах и привести их в соответствие с международными требованиями, то есть увеличить в сотни, а по некоторым химическим веществам и в тысячи раз. Инициативу Андрея Дементьева комментирует сопредседатель Иркутской региональной общественной организации «Байкальская экологическая волна» Марина Рихванова.
Когда эти нормативы принимались, тогда Министерство природных ресурсов сообщило, что вот, наконец мы приняли эти нормативы, они будут стимулировать производство производство к модернизации. И что в результате? Производство не хочет модернизироваться. Хочет, наоборот, под себя подогнать нормативы для Байкала. Байкал подогнать под себя. Подогнать таким образом, что вот эта грязь, которая сейчас льется, она как бы будет узаконена. И для Байкала это гарантия его уничтожения.
Экологам понятна инициатива замминистра промышленности и торговли. По их информации, он входит в состав совета директоров Байкальского ЦБК.
В принципе, это порочная практика, когда люди, которые на должностях высоких находятся в правительстве, они же занимают посты в советах директоров. Это натуральный конфликт интересов, когда с одной стороны он должен бы защищать этот человек государственные интересы, интересы людей, которые живут, интересы сохранения природы. Но если он находится в совете директоров, для него интерес сохранить производство становится более важным.
В середине января иркутские экологи возобновили серию акций протеста против загрязнения озера Байкал. В центре Иркутска напротив общественной приемной лидера партии «Единая Россия» Владимира Путина они провели пикет. В лозунгах рядом с фамилией Путина, который год назад подписал постановление, легализующее деятельность БЦБК, появилась фамилия замминистра промышленности и торговли. Один из плакатов гласил: «Путин и Дементьев гробят Байкал». Другие лозунги были более традиционными: «Если хлор в Байкал налить, будет нечего попить». «Убийство Байкала – преступление века». Во время акции протеста активисты подписали обращение к премьеру Владимиру Путину, в котором разъяснили недопустимость изменения нормативов. В общественной приемной Путина письмо экологов принять отказались, сославшись на то, что регистрируют обращение только по партийной линии. Организаторы пикета отправили документ обычной почтой. Еще одно письмо с предостережением правительства России от новых ошибок на имя Путина отправила жительница острова Ольхон, что на Байкале, Гала Сибирякова. Она является участником байкальского движения и автором интернет-митинга «Байкал детям». Проект стартовал в конце декабря прошлого года. Планируется, что он будет работать до весны. Под резолюцией митинга уже подписались 1500 человек со всего мира. Эти подписи Гала прикрепила к обращению к премьер-министру России. Иркутские экологи продолжат проводить и традиционные акции протеста, рассказывает участник байкальского движения Максим Воронцов.
Мы, конечно, будем продолжать акции протеста и обращения в различные инстанции государственные. И у нас запланирована серия публичных мероприятий на весну, на различные международные даты: День воды, День земли. По массовым митингам, ну, там будем смотреть по ситуации, то есть будем проводить или нет. Ну, конечно, на улицу мы все равно будем выходить в том или ином составе.
Помимо этого, экологи будут готовиться к визиту миссии ЮНЕСКО. Велика вероятность, что в начале апреля 2011 года делегация посетит Иркутск и Байкал. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Российские чиновники чувствуют себя настолько всесильными, что уже вполне в советском стиле пытаются диктовать свою волю всем вокруг. К чему это привело в Петропавловске-Камчатском, рассказывает Ярослав Мельник.
Театр абсурда устроили власти на Камчатке. Первому вице-губернатору региона не понравилась сказка про Золушку, в которой говорилось о переводе часов. В результате невинный с первого взгляда сценарий новогоднего капустника театра драмы и комедии прославил постановку на всю страну и стал позором для местных властей. Эта история началась еще 7 января и не прекращается до сих пор. На Рождество в театре был аншлаг. К тому же шестой раз за праздники давали спектакль «Новогодний коктейль» для Золушки. За основу артисты взяли работу знаменитого Евгения Шварца. Немного придали современности, но общий смысл не изменили. Все бы ничего, да тут 7 числа посмотреть спектакль пришла первый заместитель камчатского губернатора Ирина Третьякова. До конца она не досидела и покинула здание. Может быть, на это никто и не обратил бы внимания, однако на следующий день разразился скандал, рассказал юрист театра Дмитрий Кайгородцев.
Причина, я считаю, она очевидна. Это нежелание властей слушать о насущных проблемах, которые были обыграны именно вот в такой сатирической форме артистами театра, чтобы донести это до зрителя. Зритель эту сатиру понял, принял. Чего нельзя сказать о власть имущих, то она узрела обидные, скажем так, для них вещи. То есть это сатира на тему перевода времени. Но дело в том, что по сценарию там и присутствует момент с переводом часов.
Казалось бы, уж что, а местные чиновники точно должны были читать сказку Шварца. Но, по всей видимости, ее прочтение сегодня не укладывается в политическую концепцию действующей власти Камчатки. Здесь стоит напомнить, что проблема с переводом стрелок для полуострова очень актуальна. В прошлом году край стал на час ближе к Москве. И зимой теперь темнеет после 16 часов. А осенью объявили, что разницу составляет столицей сократят еще на 1 час. Тогда народ, как говорится, пошел на баррикады. В центре города состоялся массовый митинг, через несколько дней после которого было объявлено, что вопрос с сокращением часовых поясов отложен. И как бы это ни было для кого-то удивительным, в сказке про Золушку, я напомню, все по тому же Шварцу, речь тоже идет о часах. Вот некоторые отрывки из спектакля, которые, как предполагается, и не понравились высокопоставленной чиновнице. Судя по аплодисментам, Ирина Третьякова была одна, кому эти высказывания сказочных персонажей показались оскорбительными. Никто не знает, кому и какие распоряжения дала и давала ли вообще вице-губернатор, но на следующий день после спектакля в театр прибыла министр культуры. Сначала артистам предложили отменить спектакль, а после долгих дебатов все же разрешили играть, но убрав неугодные сцены. Актеры возмутились, говорит балетмейстер театра Марина Терентьева.
Первая реакция – это было абсолютное недоумение. Что значит шоу отменяется? Какая цензура? И когда... Когда нам начали объяснять, ну вот поэтому, потому что вы говорите о времени, и там еще некоторые моменты не понравились в сценарии, мы были в шоке. И у нас был некий такой момент, когда мы не могли понять и осознать вообще, правда это или нет. Нам это кажется или что? Мне 50 лет, я жила в то время, когда был Брежнев, когда было все запрещено, и все было трудно, невозможно было достать Булгакова. И вдруг сейчас, в 2011 году, нам говорят о том, что цензура. Да вы подрываете. Да это невозможно. Это немыслимо.
Надо отдать должное актерам. Несмотря на мощное, как они говорят, давление сверху, все участники спектакля вышли на сцену и сыграли «Капустник» в оригинале, как он и был задуман. Через несколько дней эта история с запретом Золушки вылилась в интернет. Инициировал скандал бывший губернатор Камчатской области Михаил Машковцев. Именно он рассказал в своем блоге о том, что происходит в театре. Всемирная сеть буквально взорвалась сообщениями о попытке введения цензуры и закрытия спектакля по мотивам произведения Евгения Шварца. На любые обращения директор театра Владимир Якимов отвечал, что на его предприятии нет проблем.
Ну, во-первых, все спектакли прошли в штатном режиме. Никаких официальных звонков и указаний из Белого дома нашего мне не поступало. Мне официальных указаний снять спектакли не было.
Однако на все хорошо директора, актеры и сотрудники театра вторили плохо. Вот как, например, высказалась балетмейстер Марина Терентьева.
Я не знаю, как это оценивать. Я не понимаю, почему он так себя ведет. Трусость – это малодушие, отсутствие четкой, честной гражданской позиции. Ему, наверное, нужно поучиться у наших Путина и Медведева. Разговаривать и стоять твердо, на своем месте находясь, если он считает, что это его место. А если нет, тогда пусть он его освободит для более достойного человека.
Несмотря на то, что интернет пестрил сообщениями о действиях камчатских властей, Белый дом на Камчатке хранил молчание до последнего. На все обращения журналистов был лишь один ответ, без комментариев. И, о чудо, не выдержал губернатор. Алексей Кузьмицкий заявил, что проведет служебную проверку. Глава Камчатки пообещал расставить все точки над «и», а результаты обнародовать. Недолго думая, после этого высказалась и сама Ирина Третьякова. Она назвала ситуацию абсурдной.
У каждого человека есть свой взгляд на те или иные вещи. А по поводу ситуации, сложившейся вокруг моего похода в театр, ну неужели вы сами не считаете ее абсурдной?
Такого на Камчатке никто не ожидал. Раньше никому в голову не приходило, что один спектакль в театре драмы и комедии может вызвать такой резонанс. Причем знает о случившемся уже вся Россия, и только редкий житель Камчатки не смеется над местными властями. Сейчас из этой нелепой ситуации придется выходить губернатору. По некоторым данным, 13 января, когда артисты давали последний запланированный спектакль про Золушку, все представление снималось на видеокамеру для закрытого показа главе региона. Теперь Алексей Кузьмицкий должен решить, был ли у актеров злой умысел на политическую сатиру или подрыв авторитета действующей власти. Артисты, да и просто жители Камчатки надеются на благоразумие губернатора. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Далее в нашей программе обзор нестоличной прессы. У микрофона Вера Володина.
Воронежская газета «Коммуна» пишет. Новая газета в Воронеже благодаря Страсбургскому суду доказала, что не порочила чести и деловой репутации властей Нововоронежа. Эта история начиналась в 2002 году публикацией статьи «Атомный мэр» о присвоении бюджетных средств. Иск к редакции мэра, двух его подчиненных и представителя организации подрядчика, выполнявшей заказ администрации, был удовлетворен районным судом. При этом журналистов лишили возможности доказывать свое право на публикацию. Суд не принимал в качестве доказательств имевшуюся редакцию копии документов и отказывался испрашивать заверенные копии. Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу редакции на нарушение 10 статьи Европейской конвенции в связи с решением российских судов по иску о защите чести. Суд отметил, что расходование бюджетных средств, которому была посвящена публикация, представляет общественный интерес. Истцы – публичные фигуры. Российские суды не обеспечили ответчику возможность доказать опубликованные факты. Европейский суд отметил также, что недопустимо привлекать журналистов к ответственности по искам о защите достоинства на том основании, что против чиновников не возбуждены уголовные дела за действия, которые журналист считает нарушающими интересы общества. Новая газета в Воронеже не выходит уже больше года. Газета «Коммуна» сообщает, что ее место на рынке, где сегодня хозяйничает политический пиар, основательно зачищено. По данным агентства Сибинфо, после праздничный рост цен на хлеб в Красноярском крае в среднем от 5 до 10%, производители связывают с ростом тарифов на электроэнергию, коммунальные платежи, топливо, транспорт и особенно с введением единого социального налога. Ставку от 22 до 32% хлебопеки называют кабальной. До этого они держали цены на хлеб, несмотря на то, что еще в октябре прошлого года подорожала мука. Сибинфо сообщает, что правительство края и основной производитель ОАО «Красноярский хлеб» пришли к компромиссу по цене на хлеб в 6%. Псковское агентство информации ПАИ сообщает, что в связи с существенным ростом цен на нефтепродукты антимонопольщики проверяют участников топливного рынка. Управление запросило у 5 самых крупных операторов на рынке нефтепродуктов региона пояснение, с чем связано синхронное повышение цен. В Пскове один из самых высоких показателей в России роста цен на дизельное топливо. Еще с октября к концу года его стоимость повысилась примерно на 25%, сообщает ПАИ. Более сотни вологодских предприятий на следующей неделе могут оказаться без электричества. Агентство «Северинфо» сообщает об ограничении поставки электроэнергии должникам. Самые большие задолженности оказались у местных птицефабрик. Саратовская газета «Общественное мнение» пишет о ходе расследования дела главы Энгельсского района Михаила Лысенко. Как известно, его арестовали по подозрению в организации убийства в составе ОПГ. Михаил Лысенко недавно прошел психиатрическую экспертизу, ему не позволяют общаться с родственниками, допускают только адвоката.
Обзор нестоличной прессы подготовила Вера Володина. Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час радио «Свобода». Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших репортажей, вы можете прямо сейчас пойти на страницу «Корреспондентского часа» на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» вы услышите после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На юге Индии, в штате Керала, в результате давки на религиозном празднике погибли по меньшей мере 100 человек. Еще более 40 получили ранения. Бен Али, низложенный с поста президента и покинувший Тунис, прибыл рано утром в субботу в Джидду, Саудовская Аравия. В самом Тунисе полномочия президента взял на себя 69-летний премьер-министр Мохаммед Гануши. По факту взрыва около кафе в дагестанском городе Хасавюрт возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Как сообщили в Следственном комитете России, по уточненным данным, в результате преступления в пятницу погибли 3 человека, еще 5 госпитализированы в тяжелом состоянии. Активисты движения в защиту Химкинского леса сегодня проведут акцию против строительства трассы «Москва-Петербург». Об этом сообщила лидер движения Евгения Чирикова. Марис Немцов и Эдуард Лимонов сегодня вечером выйдут на свободу из московского изолятора после 15 суток административного ареста. Они были арестованы 31 декабря после митинга в защиту 31 статьи Конституции. Российская государственная нефтяная компания «Роснефть» приобретает 5% акций транснационального нефтяного гиганта BP. Сделка предусматривает, что BP становится владельцем 9,5% акций «Роснефти». В Вашингтоне прошли переговоры между президентами США и Грузии. В заявлении Белого дома сообщается, что стороны обсудили вопросы, связанные с экономическим развитием Грузии, а также проблемы безопасности на Кавказе. На юго-востоке Бразилии в результате наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, погибли более 500 человек. Более 5000 остались без крова.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы прозвучат репортажи на следующие темы. «Орел. Единая Россия увольняет непокорных». «Шахты. Мэры приходят и уходят, а проблемы остаются». «Петербург. Собакам и кошкам подложили свинью». «Саратов. Итальянский театр на берегу Волги». «Самара. Кто не работает, тот ест». «Калининград. Музыка Шопена всегда с нами». В Орле приближаются очередные выборы, и местная организация партии «Единая Россия» начинает заранее избавляться от опасных конкурентов. Как это происходит, рассказывает Вадим Медовщиков.
Директор средней школы номер 30 Андрей Рослов был уволен с занимаемой должности в очередной раз, уже четвертый по счету. После чего 18 преподавателей этого учебного заведения заявили, что если их директора не восстановят должность, то они положат на стол так называемые партбилеты партии «Единая Россия». Об Андрее Рослове радио «Свобода» рассказывало не единожды. Последний раз его снимали с должности за критику системы образования на Орловщине в марте 2009 года. Суд Рослов выиграл и был восстановлен на работе. А затем он стал членом КПРФ. 25 декабря прошлого года на партконференции директоры 30-й школы города Орла коммунисты выдвинули кандидатом в депутаты в Орловский горсовет. А 29 декабря его в очередной раз сняли с работы. За что? Вот комментарий начальника управления по печати и взаимодействию со СМИ Орловской мэрии Анны Жуковой. Если это можно назвать комментарием.
Андрей Николаевич Рослов уволен по основанию, предусмотренному частью 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации.
Заметим, что Рослова увольняют по этой статье во второй раз. Вот что говорит сам Андрей Николаевич по этому поводу.
Состоявшими судебными решениями 2009 года и вступившими в законную силу установлено, что увольнение руководителя муниципального образовательного учреждения по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть без объяснения причин, нарушает конституционные права руководителя образовательного учреждения, закрепленного 3 статьями Конституции Российской Федерации. На сегодня я подал в суд о восстановлении.
Перефразируя одного известного политического деятеля, можно сказать, мэры приходят и уходят, а Рослов остается. И вот что в связи с этим говорит правозащитник Дмитрий Краюхин.
В данном случае, по-моему, у нас уже сложилась некая добрая мэрская традиция. Очень мэрская. Рослова увольнял мэр Ефим Николаевич Вельковский. Рослова увольнял Уваров. Рослова увольнял Касьянов. Поэтому Сафьянову сам Бог велел наступить на те же самые грабли. Единственное, мне хотелось бы узнать, каков размер компенсации, выплаченные Рослову при восстановлении на работу при предыдущих увольнениях? За чей счет и из какого бюджета были выплачены эти компенсации? Взыскивались ли эти убытки с лиц, виновных в незаконном увольнении?
Тем временем коллектив 30-й школы направил губернатору Орловской области Александру Козлову и орловскому мэру Виктору Зафьянову открытое обращение, в котором пишет: увольнение Рослова, руководившего школой полтора десятка лет, имеющего высшую квалификационную категорию, очевидно нарушает интересы нашего образовательного учреждения, интересы учащихся школы и родительской общественности, и подрывает доверие избирателей к существующей политической системе. Конец цитаты. Похоже на то, что мартовская предвыборная кампания на Орловщине будет неимоверно грязной и циничной. Об этом прямо заявляет первый секретарь Орловского обкома КПРФ Василий Иконников.
Мы расцениваем это как политическое давление на кандидатов от оппозиции. Рослов реально сильный кандидат, который может победить в этом округе, и чтобы нейтрализовать его, чтобы снизить его рейтинг, включает такие административные рычаги. Я не исключаю дальше черный пиар и из этого человека делать криминального авторитета, коррупционера, уголовника, что угодно могут сделать. Поскольку сегодня элементы и приемы геббельсовской пропаганды 30-х годов фашистской Германии, они сегодня применяются у нас на Орловщине.
Де-факто выборы на Орловщине начались. И вот еще один штришок от Андрея Рослова.
Выборы на местном уровне делают школы. Без вариантов. Именно в эту сторону направлен весь административный ресурс. Директора школ, подавляющие в своем большинстве, не подавляющие, практически все все члены «Единой России», как принимали в «Единую Россию». Мне очень хорошо запомнился этот момент. Вызывали директоров школы, давали посписочные, соответственно, по количеству педагогов, давали, соответственно, ведомости. Обязывали в течение 2 дней вернуть полностью заполненные. Я отказал, но таких, как директор 30-й школы, оказались просто единицы. То есть все выполнили директивы и, пользуясь своим служебным положением, вступили в «Единую Россию» полным составом коллектива.
За 15 лет противостояния теперь уже с 4-м орловским мэром Андрей Рослов к своему первому педагогическому прибавил еще 2 высших образования – юридическое и экономическое. Но и это не главное. Казалось бы, Рослову в его положении надо подумать о личных проблемах, а он опять о своих учителях.
Дело в том, что на них испытывают свои неблаговидные абсолютно методы руководства администрация города Орла. Это в 4-й раз. И меньше всего в данном случае заслуживают такого отношения педагоги, который выполняет свою работу, несмотря ни на что. И то, что коллектив в данной ситуации вот так проявил себя, это показывает, что 15 лет моей работы в должности директора не прошли бесследно. И то, что коллектив на самом деле вырос и представляет собой действительно коллектив педагогов, тех людей, которые имеют моральное право воспитывать прежде всего детей.
Вадим Медовщиков для Радио Свобода. Орел.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Жители города Шахты требуют, чтобы мэр ушел в отставку. Это требование за последние годы звучало здесь уже не раз и в адрес разных людей, занимавших этот пост, рассказывает Олег Бакунин.
В городе Шахты начался сбор подписей под обращением к президенту Дмитрию Медведеву и донскому губернатору Василию Голубеву с требованием отставки мэра Сергея Пономаренко. Жители обвиняют главу администрации в неспособности управлять муниципалитетом. Первыми с призывами об отставке мэра Шахт в этом городе проживает около 240 тысяч человек, выступили активисты местного отделения Союза пенсионеров Дона, которых тут же поддержали местные коммунисты. Сейчас в городе организованы передвижные пункты, на которых жители могут ознакомиться с полным текстом обращения и при желании поставить под ним свою подпись. По мнению обозревателя газеты «Наше время» Владимира Кобякина, данная гражданская инициатива вполне объяснима и обоснована.
Подобные инициативы всегда могут быть обоснованы везде, при всех абсолютно правителях, потому что идеальных условий никакая власть создать не может. А Шахта действительно город с тяжелейшими проблемами, особенно проблема воды, коммунальные проблемы. Другой вопрос, будет ли лучше от того, что нынешний мэр Шахт будет отозван, вот здесь я сильно сомневаюсь. Дело в том, что до Пономаренко в Шахтах уже правил мэр-коммунист, опять же сменивший того же Пономаренко. И ни одна проблема тогда решена не была, и в результате через срок Сергей Пономаренко едва ли не с триумфа вернулся на свой прежний мэрский пост.
Продолжает эксперт Ростовского общественного центра массовых коммуникаций Наталья Романенко.
В прошлом году Сергей Пономаренко сохранил пост мэра по итогам выборов 14 марта. Ему тогда проиграл яблочник Сергей Першин. Однако число голосов, поданных за Пономаренко в сравнении с предыдущими выборами в феврале 2005 года, уменьшилось на 18%. И по официальным данным он набрал менее 50% голосов избирателей. При этом местная оппозиция сразу же выразила недовольство итогами выборов мэра. Представители КПРФ и партии «Яблоко» и по сей день продолжают говорить о массовых бросах бюллетеней в момент подсчета голосов, о несоответствии количества бюллетеней числу проголосовавших.
По оценкам наблюдателей, сегодня в Шахтах продолжается затяжной кризис ЖКХ, в том числе частые перебои с водоснабжением. Нынешний отопительный сезон для жителей 148 домов, 6 детских садов, 5 школ, 3 больниц, Дворца культуры и 4 библиотек начался с опозданием, в чем прокуратура города признала виновной мэрию. Поэтому нет оснований не верить словам первого секретаря Шахтинского горкома КПРФ Геннадия Ильина, который заявляет об уже собранных нескольких тысячах подписей под обращением. Хотя сторонники нынешней городской власти называют эту инициативу политической спекуляцией и даже попыткой передела собственности. Тему продолжает журналист Владимир Кобякин.
Если учесть, что и мэр, человек, пришедший из бизнеса, не исключено, что и его соперники, которые тоже какой-то сектор бизнеса в Шахтах держат, в Шахтах эта борьба за собственность была всегда, да как в любом крупном городе области.
Если бы выборы проходили сегодня или завтра, то Шахты стали бы 2-м за последнее время городом после Новочеркасска, где кресло главы администрации занял бы представитель КПРФ. Так считает эксперт Наталья Романенко. Но новому градоначальнику можно было бы только посочувствовать, так же, как и нынешнему новочеркасскому мэру-коммунисту, который в прошлом году неожиданно с весьма ощутимым преимуществом победил действующего на тот момент градоначальника. А теперь жалуются на то, что представитель представители нынешней губернской власти не дают ему нормально работать.
Если политик не встроен в систему и у него нет прочных связей с местной элитой, то такая ситуация вполне закономерна. Ведь из-за серьезных ошибок в кадровой политике прежней региональной администрации в марте 2010-го Новочеркасск проголосовал не за Кондратенко, а против единоросса Волкова.
По мнению аналитика Владимира Кобякина, упущение и просчеты нынешней команды управленцев в шахтах накладываются на гораздо более серьезные и не сегодня возникшие проблемы.
Это же депрессивный угольный регион, это угольная столица, которая так и не оправилась еще от последствий чубайсовской реструктуризации. И это будет давать себя знать очень и очень долго, при любом абсолютно правителе. Пономаренко ли, либо вождь коммунистов местных, либо еще кто-то, всем им придется решать эти тяжелейшие проблемы, которые, возможно, даже на местном уровне неразрешимы.
В своем обращении с требованием отставки мэра жители шахт прямо указывают на то, что сложившаяся сегодня в городе обстановка возмущает и даже озлобляет всех честных людей. Поэтому они требуют перемен. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. В Петербурге и области очередной раз заболели свиньи, а уничтожать вместе с ними хотят и кошек, и собак, рассказывает Татьяна Вольская.
Заседание чрезвычайных противоэпизоотических комиссий при правительствах Петербурга и Ленинградской области прошло еще 31 декабря, и еще тогда было принято решение о введении карантина в Петродворцовом, Красносельском, Пушкинском районах города и в Гатчинском и Ломоносовском муниципальных районах области. Падеж свиней отнесли на счет африканской чумы свиней. Результаты анализов подтвердили этот диагноз. Сейчас, чтобы инфекция не распространилась дальше, предстоит уничтожить 1200 свиней, причем на компенсации их владельцам будет выделено около 10 миллионов рублей, 75 рублей за килограмм живого веса. Вокруг очагов заражения установлена зона в 20 километров, в которой будут уничтожены все свиньи и бродячие животные, говорит сотрудник отдела по связям с общественностью городского управления ветеринарии Евгений Иноземцев.
Действительно, будет производиться отлов усыпления бродячих животных, которые представляют определенную угрозы по распространению вируса, которые могут там, питаясь на свалках, перенести на благополучную территорию. Сейчас она не распространяется, сейчас очаг локализован.
Между тем, жители нескольких поселков Красносельского района взволнованы тем, что на днях к ним на территорию мусороперерабатывающего завода привезли несколько грузовиков с трупами свиней и сжигали их вблизи от домов, засыпая место уничтожения хлоркой и заваливая автомобильными покрышками.
Ну, покрышки, в принципе, необходимы для того, чтобы поддерживать высокую температуру горения. Близко от домов, но из очага трупы животных вывозить не могут.
12 января у здания управления ветеринарии города прошел несанкционированный митинг, так что несколько человек были задержаны, говорит Александра Новоселова, имеющая отношение к этой акции.
Болеют только свиньи и дикие кабаны. Ни людям, ни животным это заболевание не грозит. Но собаки и кошки являются переносчиками механическими клеща, которые являются резервуаром вируса. Санитарные правила предписывают уничтожение свиней, непосредственно заболевших. Если выполнять все так, как написано в правилах, то уничтожение промежуточных механических транспортировщиков не требуется. Но власти Петербурга объявили тотальную войну животным, кошкам и собакам, бездомным и беспризорным. И уже на следующий день после принятия этого решения выехали отряды спецтранса. С сегодняшнего утра уничтожение уже началось.
Сейчас в Петербурге и Ленинградской области идет сбор подписей под обращением в прокуратуру на управление ветеринарии за несоблюдение норм при осуществлении мероприятий по борьбе со вспышкой африканской чумы свиней. А вот глава пресс-службы городского управления ветеринарии Евгений Карпов отрицает сам факт уничтожения бездомных животных.
Никто никого еще не хватает, потому что на самом деле сейчас идет законодательная работа, то есть вручали сегодня уведомления, требования владельцам свиней. Сейчас занимаются прежде всего, значит, свиньями. Рассказы о том, что били там 100 собак и так далее, это не что иное, как личные спекуляции и самопозиционирование тех людей, которые рассказывают вот эти рассказы.
Есть у африканской чумы свиней и еще один аспект. Возможное повышение цен на свинину в городе и области, говорит сотрудник Центра исследования и модернизации Европейской Европейского университета Андрей Заостровцев.
С экономической точки зрения у нас на рынках локальные монополии, связанные с администрациями. И они могут как раз воспользоваться этим хорошим предлогом и как-то сыграть на повышение цен не только на свинину непосредственно, но и на взаимозаменяемые товары, другие виды мяса, мясных изделий и так далее.
По мнению Андрея Заостровцева, если бы в России был свободный рынок и защищенная частная собственность, то цены могли бы наоборот опуститься, поскольку свинину стали бы привозить из других регионов. Но в сегодняшних стесненных условиях, в которых существует бизнес, это невозможно. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Премьеру за премьерой выпускают в Саратовском театре юного зрителя трое замечательных художников – Паоло Эмилия Ланди, Санти Миньека и Лидия Бионти. Об итальянском театре на берегу Волги рассказывает Ольга Бакуткина.
На сцене бал, веселая кутерьма, шутки, танцы, в зале аплодисменты и смех. Не весел лишь страдающий ипохондрией принц Тарталья. Он исцелится в конце спектакля, когда после долгих странствий в поисках трех апельсинов обретет любовь, разум и силы, чтобы преодолеть злые чары и интриги собственных придворных. «Любовь к трем апельсинам» – первая в ряду пьес Карла Гоцци, созданных в жанре фьяббе, трагикомической сказки, построенной на импровизации. Гоцци использовал в своих произведениях фольклорные элементы и принципы комедии «Дель арте» в выборе персонажей масок. Восстановить фьябу XVIII века на современном материале в саратовском ТЮЗе решили благодаря сотрудничеству с итальянским режиссером Паоло Эмилио Ланди.
Благодаря Мирхольд и Прокофьев сюжет или название пьесы «Любовь к трем апельсинам» у вас, я сказал бы, более известно, чем даже у нас. Вообще пьеса не существует, потому что Гоцци не писал эту пьесу, он писал просто то, что мы называем сценарий. И мы тогда решили попробовать работать по системе комедии дель'арте, значит, импровизация. Импровизация не всегда на сцене, но во время репетиции. И мы вообще по ходу вместе с артистами мы сочинили эту пьесу. Мне кажется, делают из этого авантюра что-то неожиданное, интересное для нас, и я надеюсь, и для зрителей.
Как проходила работа над спектаклем, рассказывает заслуженная артистка России, исполнительница роли феи Морганы Елена Вовненко.
Мы себя почувствовали артистами дель'арте, которые сочиняют этот текст все вместе. Ну, пока еще мы сами себе текст не писали. В конце концов, было 350 раз переписано, переделано. Ощущаешь всегда себя сопричастным с этим, потому что от тебя зависит, что ты будешь говорить. Ты здесь главный.
Герои сказки Гоцци говорят языком современной улицы. Бал называют корпоративом, а больной принц читает длинный перечень побочных эффектов от принимаемых лекарств. Понятны залу и планы на будущее придворного интригана Леандра.
Хорошо, а будущее немножко премьер-министра.
Спектакль оформлен художником из Италии Санти Миньека лаконично и остроумно. На фоне условных декораций особенно хороши яркие костюмы персонажей. Хореография балетмейстера Лидии Бионди. Творческое трио во главе с режиссером Эмилио Ланди поставило в саратовском ТЮЗе уже 5 спектаклей. Сотрудничество началось 10 лет назад, благодаря знакомству режиссера и директора театра Валерия Райкова, рассказывает Эмилио Ланди.
И возникла такая идея, чтобы ставить Филомену Мартурану, брак по-итальянски. Это было первое, я могу сказать, самое успешное, потому что из-за этого спектакля Елена Вовненко получила госпремия. Так началась наша дружба, потом они приехали, выступали в фестивале в Риме, потом вместе мы организовали путешествия и гастроли в Америке, в город Ричмонд, где я преподаваю театральное искусство.
Художественный руководитель ТЮЗа, народный артист России Юрий Ашеров, в спектакле он «Панталоны», считает, что возможность приобщиться к итальянской театральной школе – прекрасный опыт для творческого коллектива.
Мощная школа, очень нужная.
сложная, актером всегда была, и сейчас в современном театре. Она раскрепощает актера, дает возможность ему импровизировать, быть не только исполнителем, но и соавтором, и роли, и пьесы, и спектакли в целом. Дает выход его юмору. А в наши непростые времена, когда примеров негативно достаточно много в жизни за порогом театра, это умение посмеяться многое дает. Но это, конечно, трудная работа. Вообще театр веселое, но нелегкое дело.
Нелегкое, но благодарное, поскольку, по мнению российских коллег, режиссер Эмилио Ланди имеет редкий комедийный дар и способность чувствовать и предугадывать реакцию публики. Ну а публика в этом случае отвечает взаимностью. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Далее в нашей программе рубрика «Смех, да и только». У микрофона Сергей Хазов.
В новогодние праздники одна из самарских компаний быстрого питания предложила студентам акцию «Получил двойку, поешь бесплатно». Получив неуд, студент берет в кафе специальный бланк, называемый «Черная метка», на котором написано «Получил двойку, поешь бесплатно». Идет в деканат, ставит на черную метку печать деканата и возвращается в кафе за бесплатной порцией котлеты с картошкой, рассказывает студент Илья Петров.
А у нас в универе уже многие воспользовались такой халявой. Даже специально вот получали двойки. Все мы хотим кушать, особенно те, кто живет в общежитиях и где у нас часто проблем с питанием возникают. Как известно, голодное брюхо к учению глухо. Наверное, вот поэтому нас и кормят за двойки бесплатно.
Ожидается, что необычная акция продлится до Татьяниного дня 25 января. Сергей Хазов для «Радио Свобода», Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода». Завершает нашу программу репортаж из Калининграда, где триумфально завершился год Шопена, объявленный ЮНЕСКО, рассказывает Евгения Романова.
Под занавес уходящего 2010 года, объявленного ЮНЕСКО годом Шопена, в Калининграде подвели итоги российско-польской шопеновской программы. И хотя у каждого неравнодушного к Шопену калининградца наверняка было свое самое главное событие, кажется, именно в год Шопена, благодаря этому великому поляку, Польша стала для нас такой близкой, какой не была никогда. Год Шопена начался в Калининграде осенью 2009 года выступлением легенды польского джаза пианиста Адама Маковича. В концерт В зале областной филармонии пан Адам сыграл Шопена в своей неповторимой импровизационной манере. Для председателя Калининградского шопеновского общества Владимира Слободяна самым ярким и значимым событием уходящего года стал международный конкурс пианистов имени Шопена, который проходит раз в 5 лет в Варшаве.
Я прослушал всех исполнителей, и, конечно, у меня не просто восхищение, у меня просто какой-то такой музыкальный экстаз от того, что там происходило. Начиная буквально с первого тура, а там 4 тура, это сложнейший конкурс. Здесь с первого тура все были настоящие мастера. Была серьезнейшая подготовка всей страны. Вообще, как отмечался год Шопена, об этом можно говорить часами. Как вообще вся жизнь одной страны, не маленькой страны, Польши, была направлена на то, чтобы чествовать своего гения.
Напомним, половина лауреатов шопеновского конкурса 2010 года – представители России. Первую премию получила Юлиана Авдеева, вторую – Лукас Генюшас, а третью – любимец публики Даниил Трифонов. Кстати, четвертая премия досталась Евгению Бажанову, пианисту из Болгарии, но родившемуся в России и воспитанному в русской школе исполнительства. С генеральным консулом Республики Польша в Калининграде Мареком Галковским мы пообщались на итоговой конференции «Годы Шопена».
Поскольку я родился рядом с этим местом, где родился Шопен, практически он в моей жизни всегда есть. Я скажу вам честно, что я очень благодарен всем калининградцам, всем тем, которые помогали. Концерт Януша Олейничака, который в кафедральном соборе проходил, он потрясающий просто. Мне потрясло его музыка, то, как он играл Шопена, вообще место, в котором играл, и люди, которые пришли в количестве, по-моему, 600 человек и стояли просто, и что я слушали этого концерта. Это было просто потрясающе.
Для генерального секретаря Международной федерации шопеновских обществ Эльжбеты Верчох-Артыш самым ярким событием года Шопена стал парижский концерт Кристиана Циммермана, также знаменитого польского пианиста и одного из лучших в мире исполнителей музыки Шопена.
Я аккурат была на речиталю Циммермана в Париже, в Сари Плейламе.
Я как раз была на концерте Циммермана в Париже.
Трудно мне дискутовать, але równocześnie в той самой Сари Плейламе выслушала зорганизованное przez Towarzystwo Szopenowskie Парижские.
Ну, кроме того, в Париже было организовано 6 концертов, и в рамках каждого выступал какой-то известный французский музыкант, студент консерватории, подающий надежды, и совсем юный музыкант, ребенок. Чтобы попасть на эти концерты, люди отстаивали огромные очереди. Около 15 тысяч человек услышали в этот день Шопена в разном исполнении.
Консультант регионального министерства культуры, координатор программы «Годы Шопена» с российской стороны Нина Перетяка рассказала, что послужило для нее лично толчком к той огромной работе, которая была проделана в рамках российско-польской шопеновской программы.
Господь дал мне этот импульс и сказал, вот иди и делай, это необходимо, и в результате ты вот будешь развивать свою душу. Весь этот год я прошла, и я благодарна, что я имела причастность к этому сообществу и к деланию вот большого интересного дела в нашей области.
Евгения Романова, Калининград, для Радио Свобода.
Слушали корреспондентский час «Радио Свобода». Продюсер программы Наталья Флоринская, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, если вас заинтересовал какой-то из прозвучавших сюжетов, вы можете прямо сейчас пойти на страницу корреспондентского часа на сайте «Радио Свобода», прослушать репортаж еще раз, прочесть текст репортажа и тут же написать свои отзывы и предложения. Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно.
Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».